покой. Большинство духовных ищущих по сути ищут покоя в жизни. Люди обычно не ищут покоя в смерти. Они ищут покоя, пока они живы, пока ходят по этой земле, общаются с другими, когда попадают в неприятности, когда все не так, как им хочется, когда их любимые причиняют им боль или умирают. Покоя в сердце всего этого. Это учение указывает на божественную природу всего существующего, сколь бы обидным или болезненным оно ни было. Понимание таково, что все существующее есть проявление Бога. Обычно люди легко принимают эту идею, пока она относится к хорошим вещам – закатам, щенкам, рождению красивых и здоровых детей, ко всем радостям творения. Проблема возникает, когда дело доходит до ужасных вещей, до чудовищного ужаса, также составляющего часть жизни. Покой приходит в приятие всего, как проявление Бога. Он в приятии всего. Когда я говорю о приятии, я не имею в виду, что вы должны одобрять все или относиться ко всему одинаково. Приятие – это понимание того, что все вещи уходят корнями в один и тот же источник, включая все ваши реакции, мысли и чувства. Проследите счастливые события своей жизни до их источника. Проследите ужасы своей жизни до их источника. И вы найдете один и тот же источник. Слишком часто, когда мы пытаемся найти источник болезненных моментов нашей жизни, мы застреваем на уровне организма, тела, ума. И тогда результатом становится чувство вины и упреки. А когда прослеживаем приятные вещи и также застреваем на уровне организма, тела, ума, результатом становится чувство гордости. Но глубочайшее смирение приходит с познанием источника, из которого проистекают как удачи, так и несчастья. Как отличить мысли, проистекающие из подлинного источника, от тех, которые испускает эго? Я бы не стал проводить такое различие. Истинный вопрос звучит так. Что такое эго? Изолировано ли эго от источника? Ну, может и не изолировано, но и не совсем объединено. В моей модели есть источник, то есть основа. То, что истекает из него, может проходить через эго и подвергаться воздействию характеристик эго. Вы описываете различные способы, которыми источник достигает вашего сознательного ума. В терминах исследования мы говорим о том, чтобы взять то, что достигает вашего сознательного ума, и проследить это до его источника. Вы можете проследить это до структуры эго. Но каков источник структуры эго? Какова его природа? Является ли он изначальным создателем мыслей или изначальная точка глубже? Понимаете? Кажется, понимаю, но я все-таки хочу знать, как определить, когда то, что идет от источника, искажается ради удовлетворения эго. Что такое это эго, которое искажает вещи? Вы говорите, я искажаю их, я меняю их. Какова природа этого «я», которое изменяет их? Разве оно независимо от источника? Значит, в понимании понятие отделенности эго от источника просто исчезает. Оно становится неуместным. Да, в понимании того, что эго – аспект источника, что источник действует через эго, эго перестает быть врагом. Оно видится как аспект источника. Но такого рода вещи больше не возникают у вас, верно? Вы не сидите с утра до вечера, выясняя различия между эго и источником. Разве что когда учите, ведь так? Да, с окончательным пониманием этот вопрос исчезает. Вся эта система понятий больше не нужна. Но для наших с вами целей эта система может быть полезной как инструмент обучения, как способ перенаправления внимания таким образом, чтобы стало возможным более глубокое понимание. Является ли понимание, о котором вы говорите, каким-то процессом или чем-то, что можно выразить каким-либо окончательным ответом на вопрос? Вообще-то понимание, о котором я говорю, это исчезновение вопросов, а не возникновение ответа. Значит, это сознание как поле потенциала. Я знаю, что это не вещь, потому что его нельзя определить или почувствовать. К нему нельзя прикоснуться. Мне кажется, что сознание обладает потенциалом вибрации или выглядит как что-то. Но это все тоже сознание, тоже поле потенциала. Правильно. Классический пример – океан и волна. Океан проявляется в форме, которую мы называем волной. Волна неотделима от океана. Значит, оно может стать интуитивной мыслью или аспектом эго. Это ничего не меняет. Оно остается таким же. Сознание не становится чем-то еще. Совершенно верно. Сознание – это океан. Океан может быть пеной, брызгами, волнами. Он может быть мириадами форм. Но какой бы ни была форма, это по-прежнему океан. Если вы посмотрите на источник вещей так, как предлагаю я, вы вполне можете увидеть, что притязание эго ложно, что оно не является источником всех мыслей, чувств и действий. Это вам предстоит выяснить самостоятельно. Вы ни в коем случае не должны принимать мои слова на веру. Когда вы начинаете видеть это, эго теряет силу. Период, в течение которого эго ослаблено, но еще не исчезло окончательно, часто переживается как период апатии, отсутствия интереса, скуки. Освобождение приходит с углублением понимания, которое возникает с полным лишением эго его силы, потому что тогда отождествление сдвигается к нашей истинной природе, которой есть сознание. Это то, что мы есть на самом деле – неограниченное материальным, неограниченное этими формами, но не отделенное от них. Ум просветленного зеркала ни за что не цепляется, ни о чем не сожалеет, вбирает, но не удерживает. Джанзы. Покой, превосходящий всякое понимание. Есть относительный покой, который приходит и уходит. Но меня больше интересует то, что святой Павел называл покоем, превосходящим всякое понимание. Вы упоминали его как нечто, что всегда здесь, но что мы не видим. У меня внутри сумятица, и в какой-то степени она присутствует почти всегда. Вы сказали, что я не сам это делаю с собой. Это все приходит из источника. Я вижу, что это не столько от моих родителей или моего воспитания, или моего окружения, сколько от непосредственного источника, который поддерживает существование. Этот источник функционирует через ваше воспитание, ваших родителей и все сопутствующие механизмы. Что такое источник? Я не знаю, где его искать. Я могу заглянуть внутрь и увидеть свои чувства и крутящиеся мысли. Я подозреваю, что он не имеет отношения к моей личности. Это что-то за пределами всего, что я могу вообразить. Этот покой, превосходящий всякое понимание, действительно превосходит всякое понимание. Невозможно выразить. И когда вы понимаете это, Это уже не покой, превосходящий всякое понимание. У вас есть чувство, что в настоящем моменте есть завершенность? Вы ни в чем не нуждаетесь? С кем вы говорите? С вами. И кто это? Уэйн? Уэйн Ликерман? Этот кусок мяса с притороченным к нему умом? У него в сущности те же качества и характеристики, что и у куска мяса, сидящего там. То есть иногда он голоден, иногда хочет пить, иногда он возбужден, иногда счастлив, иногда хочет спать. У него имеется полный спектр нужд, желаний, разочарований, гнева, радости и печали. Всех нормальных человеческих качеств. Они по ощущениям отличаются от тех, которые были 20 или 30 лет назад? Да, как и у вас. Сейчас вы воспринимаете вещи совсем не так, как 20 лет назад. Потому что организм подвержен постоянной обусловленности. Но разве не случилось какого-то сдвига в перспективе после просветления? Сдвиг есть, но здесь начинаются языковые трудности. Любая перспектива всегда предполагает какую-то точку восприятия. Мы обычно думаем, что когда восприятие сдвигается с одной перспективы на другую, происходит также переход с одной точки на другую. Но окончательное понимание – это не сдвиг перспективы с ограниченной точки на универсальную. Универсальная – это не точка восприятия. Поэтому сдвиг в перспективе происходит не от личностного, ограниченного места к безличному и неограниченному. Это вообще не сдвиг в какое-то место. Поэтому, когда вы говорите о моей перспективе, надо отдавать себе отчет, кого вы имеете в виду. Мы часто говорим, что перспектива просветленного – это перспектива тотальности, потому что ограниченная перспектива в терминах авторского «я» больше не присутствует. И эта завеса больше не скрывает вездесущее сознание. Индивидуальной завесы больше нет. Но перспектива организма по-прежнему есть. Она и позволяет просветленному говорить. Если бы у организма не было никакой личной перспективы, он не смог бы функционировать. Вообще не смог бы. Поэтому я спросил вас, кому вы обращаетесь, кому задаете вопрос. Просветленные, такие как Нисаргадатта Махарадж, отвечает на подобные вопросы, как если бы вы напрямую обращались к сознанию. Это была его техника – говорить с позиции сознания. Поэтому после прочтения книг или прослушивания записей делается вывод, что механизм тела ума по имени Нисаргадатта Махарадж обладает перспективой абсолютного сознания. Но это не совсем точно. Значит, окончательное понимание в буквальном смысле невообразимо. Именно. Вы не можете вообразить то, что не существует. Мы говорим об этом самом отсутствии. Можно познать отсутствие как противоположность присутствия, но такое отсутствие станет относительным. А когда ничто не соотносится ни с чем, познавать в буквальном смысле нечего. И тогда происходит покой, превосходящий всякое понимание. Что духовно? Для меня все задачи жизни по определению – обычные, приземленные, сиюминутные дела. Я не делаю различия между сидением на вершине Гималаев и работой на Нью-Йоркской бирже. Мое определение духовного включает в себя все. Все как аспект единого. Если человек, работающий на бирже, верит, что когда я разбогатею, я реализуюсь и буду целостен, Он ничем не отличается от парня, сидящего на вершине горы и говорящего: «Когда я получу просветление, я реализуюсь и буду целостен». Они оба ищут чего-то, чтобы заполнить этим свое «я». Они оба одинаково вовлечены в эго. Истинный просветленный может работать на Нью-Йоркской бирже, выполняя эту работу как часть своей трудовой жизни и своей природы, без какой-либо вовлеченности, как и мудрец, сидящий на вершине горы и отвечающий на вопросы приходящих к нему людей. Определенные механизмы тела ума запрограммированы так, что предпочитают тишину и одиночество бурной активности и присутствия людей. Поэтому организм будет стремиться к тому, что он предпочитает. Приятие или неприятие гораздо более фундаментально. Приятие лежит в основе всего происходящего. Приятие, о котором мы говорим, это не переживание. Это скорее некое лежащее в основе всего отношения. Так что мы можем говорить о нем как о чем-то, но на самом деле оно невоспринимаемо как что-то. Приятие – это отсутствие вовлеченности, а не присутствие бесстрастия. Сострадание. Сострадание – это качество, высоко ценимое и обсуждаемое в духовных кругах. Но что обычно имеют в виду под состраданием? Его поверхностное значение – доброта, заботливое, сердечное взаимодействие, в котором объект сострадания остается с хорошим чувством. На самом деле сострадание гораздо глубже. Я сталкивался с тем, что я называю состраданием просветленного, в частности Рамеша, которое с точки зрения объекта сострадания было жестким. У Рамеша не резкий характер, но иногда сорвание ложной веры из сострадания перестает быть мягким и приятным действием. Становясь старше, мы часто оказываемся покрытыми слоем убеждений, которые использовались для создания чувства личной безопасности. Конечно, они никогда не действовали очень долго. В жизни нет безопасности, поскольку сама суть жизни – изменения, так что всегда присутствует легкое ощущение неуверенности, ненадежности. Обычно с этим пытаются справиться, возводя структуру новых, более сильных убеждений. И часто разрушение этого слоя ложных убеждений болезненно. Оно заставляет человека чувствовать себя неуютно, недовольно и неуверенно. Но пока эти убеждения не будут уничтожены, дальнейший прогресс невозможен. Благородство поиска. В определенной категории ищущих существует мнение, что они занимаются благородным делом, а дела остальных в сущности бесполезны. Я не разделяю это мнение, но оно очень широко распространено среди духовных ищущих. Я ищу Бога, а ты смотришь телевизор. Как ты можешь приравнивать эти два действия? Лично я очень даже легко могу приравнять эти два действия, как действия, на которые запрограммирован определенный организм тела ума, и которые он вынужден выполнять в силу своей обусловленности. Значение, которое мы придаем тому или иному действию, зависит от используемой нами шкалы ценностей, в сущности произвольной. Если вы пойдете к соседу и скажете «я иду на духовную встречу», мы будем сидеть на полу в течение полутора часов и говорить о природе существования. Вряд ли ты об этом что-то знаешь, но мы будем говорить об этом полтора часа, пока наши ягодицы не онемеют. Хочешь пойти со мной? Скорее всего, он скажет: «Ты что, псих? Через час начнется матч по телеку». Большинство людей в мире невозможно заставить пойти на беседу об Адвайте. А если вам и удастся, они будут очень недовольны. Так что вывод такой, что некоторых людей это притягивает, но никак не большинство. Чогьим Трунгпа написал книгу под названием «Преодоление духовного материализма». Когда я прочитал ее, что случилось довольно рано на моем пути ищущего, меня поразила его основная концепция. Он говорил, что большинство ищущих ищут духовного удовлетворения так же, как люди ищут финансового удовлетворения или сексуального удовлетворения, или славы, или материальных вещей. Он сказал, что обычно ищут чего-то материального, и люди верят, что, обретя это, станут лучше, счастливее, завершеннее. Поэтому в основе своей нет разницы между духовным материализмом и любым другим материализмом. Оттуда, где я сейчас, я вижу, что так происходит все время.